Добрый день, всем большой привет. Сегодня, как говорится, по просьбе радиослушателей мы поговорим про Хануку, а потом поговорим про другие вещи и вопросы, которые с ней связаны. И связаны с недельной главой тоже. Мы все знаем историю Хануки, и обычно история Хануки преподносится как... рассказывается как был жестокий правитель греческий Антиохус, да? Араша он называется, он, под его властью находилась земля Израиля, и он насаждал огнем и мечом культуру эллинистов, паганизм. И он вел очень суровые законы, гзерот, то, что называется, вплоть до физического уничтожения тех, кто не поклонялся идолам. То есть как в 30-е годы они ходили, солдаты ходили из еврейской, одной еврейской деревни в другую, и там заставляли приносить... свинью на алтаре, да, если кто не приносил, то его могли убить, да, и там казнили там женщин за то, что они делали обрезание детям совершенно варварским образом, убивали детей, которым делали им, их обрезание такими совершенно нацистскими методами, и там они даже вешали мертвого ребенка на шею матери, а потом их там убивали. Какие-то совершенно зверские вещи, там издевались над женщинами. И экономически их угнетали. И вот эти жестокие гонения, что для нас очень интересно тоже, это был 40% налог. Это считалось совершенно рабская кабала, непосильный налог. И вот это так просто, так сказать, отвлечение, что в наше время тоже бывают 40% налоги, вот, но в то время это было общество, которое жило на сельскохозяйственной продукции, agricultural society, когда у них забирало 40% урожая, у них забирали, и плюс их еще преследовали, они не могли нормально жить, не могли нормально развиваться в Эрец-Исраиле. Мы вернемся к этому вопросу. И поднялся, и был такой вот герой Матитьяу, который был Коэн Гадоль. И он поднял восстание, и Миле Ашем Элай, к нему присоединились другие евреи, и малочисленные против многочисленных. Они победили, и когда они победили, они пришли и очистили храм, и там произошло ханукальное чудо. Масло, да, менура с маслом, которое должно было гореть один день, горело 8 дней. Я так очень упрощенно это пересказываю. Это так, мы все читали, нам рассказывали. И это, в общем, правдивая история. Да? Это тоже передается в нашей традиции. И, кстати, отвечая на часть вопросов, которые вы задавали, первый ответ, который мы потом обсудим, что... мы большим уважением относимся к нашей традиции, да, поэтому если с поколения в поколение евреи об этом говорили, учили, да, то мы относимся к этому с большим уважением. И это правдивая информация. Другой вопрос, что можно посмотреть на это как бы под другим углом, можно посмотреть это в более общем, историческом, я бы сказал, ракурсе, политическом ракурсе, что на самом деле происходило. И так вы задали мне вопросы на этот счет, я постараюсь вам ответить. Да? Несколько проблем с Ханукой. Ну, обычно приводят проблемы, типа, что какое чудо было в первый день, и есть порядка 100 ответов на то, что какое было чудо в первый день. Не значит, что я их всех помню. Но я помню несколько. И есть другие вопросы, связанные с Ханукой. Да? Например, например, как вы сказали, Почему не записывали в той форме, которой мы бы ожидали, что это записывалось? Например, есть книга Маковеев, которая в еврейских источниках не считается частью Танаха. Я слышал, что есть, по-моему, нееврейские издания, которые включают это, то, что они называют Библию, но мы не считаем это частью Танаха. И, видимо, есть причины, почему мы не считаем это частью Танаха. Одна из причин – это то, что пророчество уже закончилось, и поэтому то, что записано было без пророчества, не могло быть частью Танаха. Да? Теперь есть еще один очень интересный вопрос. Я не знаю, вы задумывались на этот счет. После разрушения первого храма было чудо Пурима и чудо Хануки, да? И есть у нас Мегилат Эстер, который является частью Танаха. И опять же, на это легко ответить, потому что Мордехай был пророком, и еще были пророки, и поэтому это пророческая книга. Но при этом, кроме этого, законы Пурима обсуждаются в трактате Мегила. Да, довольно детально. А вот трактата Хануки нету. Да, почему есть трактат Мегила, а трактата Хануки нету? Как вы думаете? Давид, как вы думаете? Ну, была война, потом прошли сотни лет, успели записать Пурим, почему не успели записать Хануку? Давайте я попытаюсь вам, и я буду использовать, кстати, книгу Рава Меламеда «Пнине Аллаха». Если кто-то ее хочет почитать на иврите, он очень хорошо это описывает. Давид, я вам тоже рекомендую. И с помощью этой книги и гмары, некоторых других источников, например, уроков Рава Фурмана и других, я вам попытаться обрисовать картину Хануки, как я ее понимаю, и попытаюсь объяснить, почему это так релевантно для наших дней. Да? Во-первых, первый вопрос, который возникает, почему это такое важное чудо? Да? Что случилось в Хануку? Ну хорошо, вы можете сказать, как? Случилось надъестественное чудо, да? То есть масло должно было гореть один день, а горело 7 дней, да? Да, это правильно, но возникает такой вопрос. За евреями со временем путешествовал колодец, да, надъестественное чудо, да, выпадал ман, да, солнце останавливалось, да, при захвате Эрец Исраэль, да, Ярден отступал, да, стены Ерехо падали, было много-много чудес. Да? То есть эти чудеса, на мой взгляд, намного более впечатляющие, чем чудо горшочка с маслом. Правильно? Более того, в храме постоянно происходило похожее чудо. Вы знаете, когда вы приходите в синагогу, что обычно вешают на Арона Кодеш? Вы не видели, Давид?
Нет.
Ну, посмотрите, называется нертамид. Вешают такую лампочку. Вы никогда не видели на Дарона Кодеш? Да. Почему ее вешают? На самом деле, по обычаю, ставят свечу. Просто в соображениях безопасности, когда появилось электричество, делают электрическую лампочку. Но сотни лет ставили свечу, и все время горела свеча такая там, лампада. Почему это делают? Что вы говорите? Какие остальные свечи? Я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите. Просто я это перефразирую немножко. В миноре семисвечники, да, было семь горшочков с маслом, да, западный горшочек с маслом горел 7 дней. То есть он горел даже не 7 дней, он горел постоянно, скажем это так. Да? Он горел над естественным образом. Да? И это был нертамид. И в память об этом мы вешаем эту свечку, лампаду, да, перед Арона Кодеш. Получается, что похожее чудо происходило в храме обычно долгое время. Да? Гмара говорит, что когда евреи начали входить в греческую культуру и отходить от Торы, то это чудо прекратилось. Да, и после Хануки оно возобновилось, но это не было качественно новым чудом. Поэтому возникает вопрос, что, почему именно почему ради этого чуда нужно было делать праздник? А там падение стен Ерехо, выпадение мана, колодец, который за ними ходил, не нужно было делать отдельное чудо. Как вы это объясняете? Более того, на самом деле ханукальное чудо еще похоже на, Рабби Фурман говорит, напомните, на несгораемую купину, на этот кустарник, который горел и не сгорал. Как масло горело и не сгорало, так этот кустарник горел и не сгорал. И это то, что увидел Моше Рабейну. Да? То есть, конечно, это было чудо, но само по себе это не было самым впечатляющим чудом. И более того, возникает еще один вопрос. Что бы произошло с евреями, если бы Всевышний не вывел их из Египта? Да, они полностью, они были, так сказать, безвозвратно бы пропали. Поэтому чудо исхода очень важно, потому что без чуда исхода евреи бы пропали. Что было бы со временем, если бы Всевышний не рассек Красное море? Да, их бы перебили египтяне, поэтому это чудо очень важно. Правильно? Поэтому мы его отмечаем, да, Швиишель Песах. Что бы было со временем, если бы не было Пуримского чуда? Давид, что бы было со временем, если бы не было Пуримского чуда? Их всех бы убили, поэтому это было чудо, которое их спасло. И мы его отмечаем в праздник Пурим. А что было бы с евреями, если бы не было ханукального чуда? Ну вот не было, все бы было, а ханукального чуда не было. Что бы было с ними? Ничего бы, то же самое бы было, что они победили, по крайней мере в этот момент победили греков, но не было бы чуда, но все бы продолжалось само по себе, да, то есть чудо не спасло само по себе никого, правильно?
Разве то, что они победили в меньшинстве, это не чудо?
Да-да, мы сейчас будем говорить, но мы сейчас говорим о чуде горшочка масла, да? То есть, если бы не произошло это чудо, то кардинально ничего бы не изменилось. Правильно? Ну, по логике вещей, то же самое бы было бы. Не-не-не, они очистили храм, минуточку, они очистили храм, просто не было бы ханукального чуда. Все бы прогорело один день, а потом они бы или ждали нового масла, использовали бы нечистое масло, что можно было делать по еврейскому закону. Потому что когда все в состоянии нечистоты, можно использовать нечистое масло. Называется тума утрабы цибур. Поэтому ничего бы страшного не произошло. Почему же это чудо, которое не самое впечатляющее чудо, да, и чудо, которое не спасло никого, почему оно занимает такое центральное место, и почему мы его отмечаем? Более того, мы подчеркиваем 8, да, элемент 8, да, на 8 дней. 8 это всегда над уровнем материального. То, что надматериальное, это 8. Да-да. То есть я вам показываю просто, насколько, сколько много вопросов связаны с праздником Ханука. И давайте постепенно на них отвечать. Во-первых, я, когда, как Рав Меламед это приводит, для того, чтобы понять праздник Хануку, нужно начать за 160 лет до праздника Хануку, да, до ханукальных событий, что примерно за 160 лет произошло небывалое по тем временам событие. Весь мир, цивилизованный мир, был захвачен Александром Македонским. За 160 лет до Хануки Александр Македонский захватывает весь цивилизованный мир. Почему Александр Македонский захватывает весь цивилизованный мир? Потому что возникает некая совершенно новая вещь, в некотором смысле. После исчезновения пророчества люди находятся в неком интеллектуальном вакууме, особенно евреи. Да? Но не евреи тоже знали о пророчестве. Мы знаем о том, мы читаем, как в Танахе нееврейские цари, даже цари, которые преследовали евреев, Навуходнецар, очень-очень серьезно воспринимают то, что говорят пророки, да, и там вот эти все мидраши, могут ли они вообще захватить евреев, не могут захватить евреев. Это очень странно нам слышать, потому что, ну, конечно, они физически могут захватить евреев, но они понимают, что евреи это необычный народ, и если Всевышний их не оставляет, то неважно, во сколько раз больше их армии, они не могут это захватить. Пример Санхерив, да, который их почти захватил, и вдруг началась эпидемия, и они все умерли. Да? То есть есть некий пиетет, есть некая совершенно другая реальность, реальность пророчества. Вдруг пророчество исчезает, да? Они как бы нету связи, да, прямой, которая была между Всевышним и еврейским народом. Евреи находятся в замешательстве, что происходит, да, это и во время Пурима уже начинается и продолжается потом. И они чувствуют себя в некотором смысле совершенно новой реальности. У них возникает вопрос, если у них связь со Всевышним, что они должны делать? И в этот момент возникает совершенно новое явление под названием греческая культура. Да? И прежде всего Аристотель, который показывает, что человек своим умом, да, своей собственной рукой, да, не ждя милости от природы, может познать очень много, объяснить рациональным путем, использовать в своих целях. Да, и греческая культура – это не просто статуям свинью приносить, а греческая культура – это философия, это наука, да, все эти теоремы, вы помните из советской школы, да, это все основано на греческой мудрости, да. Первые описания природы, физика Аристотеля, астрономия Аристотеля, да, Птоломея потом, да. Это же все не просто так. И хотя мы знаем, что это было ошибочно, модель ставила Землю в центр, и считали там, часть из них считает, что Земля плоская, но тем не менее расчеты были верные. Да, они строили корабли, они рассчитывали пути морские, они делали очень интересные вещи, да. Они создали совершенно новую систему управления. Они создали новую армию. Да? Это была совершенно качественно новая вещь, которая отличалась от всего того, что любой другой народ сделал. И поэтому отец Александра Македонского, который объединил эти греческие княжества, как это бывало много раз в истории, под единую власть, очень умно отдал своего сына Александра воспитанию Аристотеля. Да? И Александр сочетал в себе власть, мудрость Греции, и он тоже был совершенно необычным человеком и талантливым, безусловно, амбициозным, и поэтому греческая армия построена по совершенно новому принципу. Да? Это как, так сказать, как блицкриг. Да, когда немцы применили эту теорию Блицкрига, они пробовали во время Первой мировой войны, но им не дали, там неважно, у них не получилось. И они ее очень отрабатывали, ее никто не знал в это время, и поэтому их так боялись. Да? Это совершенно была новая армия, новая концепция. Да? И вначале, так сказать, никто не знал, как с ними воевать, да, по большому счету. И греки то же самое, у них была совершенно новая армия, эти фаланги, управление армией, и у них был очень сильный лидер, да, умный, талантливый, у них совершенно была новая культура, новые приоритеты, и поэтому они фактически захлестнули весь цивилизованный мир, включая всю Персидскую империю, включая землю Израиля, которая была под персами. Да, и вы помните, в начале встреча Александра и Шимона Цадика была очень мирной. И Александр ему сказал, что я вижу вас, как бы, в видениях, что такой вот образ помогает мне побеждать. И все, казалось бы, было бы хорошо. Но когда шли годы, и евреи были под властью греков 160 лет примерно до ханукальных событий, то постепенно все больше и больше евреев начали ассимилироваться в греческую культуру. Причем богатые и влиятельные евреи делали это, как исторически это бывало в другие периоды, больше, чем бедные и необразованные. И при периодом Антиохуса были первосвященники, Минилай, по-моему, я могу найти их имена, это исторический факт, которые были настолько эллинизированы, что они построили ипподром рядом с храмом. Не греки, евреи, первосвященники. и устраивали там всякие там зорницы, всякие там олимпийские соревнования или что там, гонки. И проводили так много времени, что иногда они, так сказать, пропускали или не очень качественно выполняли свои обязанности как первосвященников в храме. Я просто показываю вам некий фон. Поэтому в некотором смысле приход Антиохуса, говорит Рав Меламед, это было сделано для того, возможно, устроено Всевышним для того, чтобы встряхнуть еврейский народ, чтобы не дать ему пассивно ассимилировать в греческую культуру, как это происходило со всеми другими народами. И, кстати, евреи не отличались в этом от других народов. Может быть, это шло медленнее, чем другие народы, но очень много народов очень активно ассимилировали в греческую культуру, которая представлялась как некая единая культура для всех народов, и в этом смысле интернациональная культура совершенно новым подходом. Да? Вы все знаете про Антиоха, да, про его совершенно зверские законы. И Матитьяху поднимает восстание против него. И вначале совершенно правдиво рассказано, как они побеждают греков в этот момент, приходят в храм. И случается ханукальное чудо. И мы сейчас поговорим, я доскажу ханукальную историю, почему именно мы концентрируемся на этом ханукальном чуде, а не на победе Маковеев. Да? Был такой свиток, который назывался Мегилат Таанит, в котором были дополнительные праздники, которые существовали во времена второго храма, которые отмечали определенные победы Маковеев. Но с разрушением второго храма мы полностью перестали это отмечать. Дело в том, что, во-первых, победа Маковеев была частичной. После их победы, после ханукального чуда, греки пришли с большими силами, и Маккабеи не смогли их победить, да, и греки установили контроль над Иерусалимом, да, и в течение многих лет, есть разные мнения, скажем, 25 лет, была очень тяжелая война, в которой, в принципе, были победы у тех и у других сторон. И Маковеи, в конце концов, их потомки победили греков не всегда военным искусством. И я не хочу устраивать очень долгую такую историческую лекцию, но даже у нас есть хроники и материалы. Но то, что они делали, они вели какую-то партизанскую войну и, с другой стороны, использовали дрязги в лагере греков. У греков в династии Селевкидов всегда шла борьба. У них там тоже происходили восстания и там какая-то борьба за власть. И Маковеи очень умно использовали эти дрязги для того, чтобы добиваться от греков уступок. С них сняли, в конце концов, эти ужасные постановления, постепенно с них сняли этот налог. И в конечном итоге они добились того, что у них была то, что мы назвали сейчас автономия. То есть они сами управляли евреями в Эрец-Исраэль, да, но они все равно политически были вассалами греков, и были отношения лучше, хуже, но тем не менее это была некое автономное еврейское самоуправление. И кроме этого случилась большая трагедия. Потомки Маковеев сами стали в той или иной степени митъявним эллинизированы. Даже внуки и потом правнуки Матитьяху были эллинизированы. Часть из них примкнули к тому, что называлось цдуким. Цдуким – это евреи, которые не признавали устную Тору. И мы сейчас поговорим, почему, какая есть в этом связь. И Рав Милан говорит, что была прямая связь между эллинизаторами и тем, кто отрицали устную Тору, потому что они считали, что можно соблюдать письменную Тору, прах на наши уста, как некую такую традицию, которая не мешала им сливаться с греческой культурой. А устная Тора не дает им этого делать. И поэтому появились цдуким, да, одна из причин. В конце концов, дом Маковеев погряз в интригах, междоусобной войне, убийствах. И даже был один царь, который из дома Хашманеев, который так не любил мудрецов Торы, что сказал, что когда он умрет, он приказал убить мудрецов Торы, говорит Гмара. И его жена не выполнила его завещание. Но в конце концов все потомки дома Хашманеев погибли. Да, и Гмара говорит, что если кто-то говорит, что он потомок дома Хашманеев, он или врун, или раб. Потому что, в конце концов, рабы и думийцы из дома Хашманеев пришли к власти, прежде всего Ирод, да, и от них ничего не осталось. Почему же тогда это такое чудо и такой праздник? По двум причинам. Во-первых, политически, хотя они не смогли добиться настоящей независимости, и хотя их потомки ушли от Торы, они добились очень интересного момента. Когда они добились автономии, отменили налог и сделали землю Израиля безопасной, потому что у них был договор с Грецией, и установился порядок. Да, и была все-таки еврейская власть, то еврейское население земли Израиля стало расти экспоненциально. Да? Во-первых, прекратились войны, прекратилось насилие, прекратился грабеж экономический, и евреи стали заселять землю Израиля, стали процветать. Увеличилась рождаемость, еще и потому, что они все-таки пошли на смерть ради Торы, Всевышний дал им благословение, увеличилась рождаемость. И кроме того, люди, как мы сейчас говорим, стали делать Илью и заселять землю Израиля. И я не провожу каких-то параллелей, Раф Миламед это не проводит. И это все происходило при достаточно, я бы так сказал, коррумпированном правительстве, которое не соответствовало законам Торы, и они не могли быть царями по законам Торы, да, это даже цари должны были быть из дома Иуды. И тем не менее, Рамбам пишет, что это было великое достижение и принесло благословение еврейскому народу, эти 200 лет их правления, потому что евреи заселили Эрец Исраэль. В Эрец Исраэль жило много евреев. И сейчас самое главное, мы действительно подходим к настоящему значению праздника Хануки. Так как жило спокойно много евреев, то они смогли построить очень много ешив, и смогли построить много мест изучения Торы. И действительно начала развиваться устная Тора. То есть очень много людей начали учить устную Тору, то, что мы потом называем Мишну. Да? И мы видим, если вы почитаете Пиркей Авот, и если вы видите, что корни Мишны идут именно из этого периода. Периода Хашманеев, да, и когда еврейский народ начал учить устную Тору и развивать устную Тору, то это дало ему силы и дало этот свет для того, чтобы выдержать потом 2000 лет изгнания. И до сих пор мы существуем как евреи очень во многом благодаря тому, что существует устная Тора. Даже если мы были от нее оторваны, то мы существуем, потому что наши предки ее изучали. И на самом деле еврейское образование строится на устной Торе, да, то есть дети учат Мишну, да, зачем им нужно учить там какие-то вещи, там, как зажигали субботние свечи 2000 лет назад, кому это им нужно, почему пусть лучше учат какую-то алгебру, зачем нужно учить, как коровы бодаются, да, два человека держатся за какую-то рубашку, там, за одежду, шнай макзиким баталит, да, это, зачем это нужно сейчас? Но это часть устной Торы, и устная Тора позволяет нам участвовать в этом процессе этого света, в этом процессе проявления Всевышнего на уровне, в котором письменная Тора не позволяет этого. Да? То есть Рав Миламед говорит, что письменная Тора – это как солнце в зените. Да? Оно все ясно освещает, расставляет по своим местам. А устная Тора — это как луна и звезды, которые даже в самой кромешной тьме дают человеку ориентир. Солнце не может этого делать. И поэтому все группы, которые отказывались от устной Торы, они исчезали. То есть уже нету ни цдаким, и даже фактически нету караимов. Есть какие-то там жалкие остатки караимов. Но только те, кто держался за устную Тору, смогли пережить 2000 лет изгнания. И это символизирует свет Хануки. Ханука – это свет устной Торы, это сила устной Торы. Да, и поэтому, может быть, она не записывалась. Нету трактата про Хануку. Да? И в этом величие чуда Хануки не в том, что само по себе техническое чудо было сравнимо или выше там, с рассечением моря, или там, с падением стены Иерихо, или со всеми другими чудесами, описанными в Танахе. Конечно, оно несравнимо, но оно произошло, в чем его величие? Что оно произошло после того, как закончилось пророчество, после того, как закончился Танах. Да? И, казалось бы, это как луна. Конечно, оно светит меньше, чем солнце, но, тем не менее, луна незаменима, когда кромешная тьма. Да? И поэтому в этой тьме это чудо было совершенно ни с чем не сравнимо. И я вам еще приведу несколько примеров. Мидраш говорит, что Греция сравнивается с тьмой. Хошех альпне адгом. Да, Мидраш говорит, что хошех, тьма – это Греция. Почему тьма – это Греция? Потому что свет – это Тора, а греки хотели как бы, да, погасить свет Торы многими совершенно путями. Например, перевод на греческий язык. Мудрецы говорят, что спустилась тьма в мир. Да? То есть прямая противоположность Торы. Греция – это тьма. И в этой тьме нужен был свет, какой-то чудесным образом свет, который может ее рассеять и оттолкнуть. И это свет Хануки. Да? То есть то, что они хотели сделать больше того, что требовалось. Да? Они могли зажечь нечистым маслом, они могли делать вещи совершенно другим образом. Да? Но они хотели прийти к Всевышнему, они хотели сделать больше, чем от них требовалось. В этом, так сказать, на самом деле настоящий подтекст чуда. И произошло это чудо с горшочком масла. Да? И хотя оно было похоже на Нертамид, и все, что мы сказали, в этой тьме это было совершенно необычайное чудо, которое позволяет нам существовать. И поэтому по Бейт-Илелю мы всегда добавляем свет. Да, потому что даже несмотря на все недостатки, несмотря на то, что у Хасмонеев были проблемы, и это был как вспышка света в довольно темный период, несмотря на все это чудо символизировало свет устной Торы, который помог нам выстоять и который до сих пор помогает еврейскому народу существовать. И это учит нам очень необычный урок. Во-первых, как мы все знаем, немного света, даже маленькое количество света отталкивает много темноты. Второе – это то, что даже когда нам кажется, что мир довольно темен и враждебен нам, устная Тора помогает нам существовать. И мы все можем на своем уровне учить устную Тору и быть с ней связаны на своем уровне. Или вы читаете еврей.ком, или вы читаете Пиркей Авот, или вы учите Мишну, или вы можете учить Талмуд, или вы можете учить законы, да, лохот, да, это все часть устной Торы, да, или вы можете учить какие-то более глубокие пласты Торы, да, это часть устной Торы. И когда вы к этому присоединяетесь, то вы часть этого чуда, да, вы часть этого духовного огня, да, и также, как несгораемая купина, этот куст, он символизировал, что даже в самые тяжелые времена есть этот свет надматериальный, который поможет нам преодолеть эту темноту и умножить этот свет и выполнить нашу миссию. И я только закончу одним таким наблюдением. Мы, когда зажигаем ханукальные свечи, если вы «Маус Цур Ешуати», я не знаю, вы, наверное, знакомы с этой песней, которую поют после зажигания свечей. И обратите на это, там одно из слов, которое выделяется, слово «кец». Да, «кец» — это конец или край, да, конец. «Кец Бавель Зрубавель», да, закончился Вавилонское изгнание, и пришел Зрубавель. И мы говорим «Дхе Адмон, оттолкни, и красного оттолкни Исава, чтобы пришел кец, чтобы закончилось это изгнание». Мы верим, что в каждой тьме есть какое-то ограничение, есть кец. Да, и это очень важная концепция, которая помогала евреям всегда существовать и оставаться евреями. И в самом темной, даже в самые темные периоды есть какой-то кец, да, есть конец темноты. И в нашей недельной главе «Микец» повторяется слово «кец». И было «Вые микец шнатаем ямим». И было через 2 года, но можно было просто сказать «Вые шнатаем». И было 2 года. Почему сказано «микец» и почему сказано «ямим»? Микец – это конец, край, и ямим, и это дни. И Рав Гроссман приводит Микраот Далот, который упоминает, что микец связан с пасуком в книге Йов, который говорит о крае тьмы. Да, о крае тьмы. И мы знаем, что продажа Иосифа символизировала галут, символизировала изгнание, сокрытие лица Всевышнего. Да? И почему сказано «ямим»? Потому что у Иосифа была такая сильная вера во Всевышнего, и он такой сильный битахон, он так полагался на Всевышнего, что ему эти годы, 2 года, прошло как 2 дня. И у него не было никакого сомнения, что у этого всего есть конец, есть кец. И Тора это подчеркивает, что у каждой тьмы, как с Иосифом, у каждого галута, у каждого изгнания есть предел, есть кец. И когда этот кец заканчивается, то события развиваются очень быстрым образом. Как сказано, «Вы ерицугу минабор», быстро-быстро его вытащили. Да? Помните, евреев нужно было выводить из Египта моментально. Да? Их вывели как бегом-бегом-бегом. Да? Пришел конец, все моментально происходит. Да? Иосифа пришло время, все до секунды. Мидраш говорит, это был в Рош ха-Шана, моментально его бегом вытащили из этой ямы, одели, обули, привели к фараону, и он моментально, очень быстро стал вторым по силе человеком в Египте. И даже в наши дни мы видим, что в мире есть потенциал быстрых изменений. Да? Тот, кто пережил развал СССР, например, или многие другие вещи, есть, пришло время, и реальность может меняться очень быстро. И эта вера в то, что есть кец, есть предел у тьмы, это то, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. И этот свет, да, этот свет питает нас и помогает нам исправлять мир. И в этом сила Хануки. И поэтому Ханука связана с понятием 8. Это выше природы. Да, если вы посмотрите на природу, не видно никак в природе, что там есть предел, есть кец. Да, есть конец у тьмы. Это совершенно идея, которая находится над природой. И в этом идея Хануки, которая доносит до нас этот свет. И я надеюсь, что мы все получим этот свет и будем давать свет в этот мир. И что у тьмы, которая вокруг нас, есть предел. И этот предел не так далек от нас. Спасибо.